Ви слухаєте Радіо Свобода, передача «Інтерв'ю тижня». З вами ведучий Віталь Циганков, а гость сьогоднішньої розмови – економіст Сергій Чали. Структура інституту стривожена розростанням коронавірусу, який з'явився у Китаї, і спиненням його менавіта у медичному сенсі. Так само з'являються і шмат оценок і прогнозів на конт того, як гэта хвороба може оказати вплив на сусветну економіку. І навіть достатково серйозні аналітики і певні структури вже кажуть, що гэта сплеск коронавіруса може оказати істотний вплив на сусветную экономику, называются нават лишбы 0,5% процент падения, які можа прынесці менавіта гэтая з'ява. На вашу думку, наколькі абгрунтаваны гэтыя вось меркаванні, ці можна сказаць, што такі, ну, дастаткова всё-таки лакальны на дадзены момант вірус, ён можа неяк істотна паўплываць на такую з'яву, як сусветная эканоміка?
Да, может, особенно в связи с тем, что все-таки это все происходит в Китае, а Китай со времен типичной пневмонии гораздо сейчас более сильно интегрирован в мировую экономику, особенно цепочки производственные, не говоря уже там о каких-то потребительских вещах, он очень важный рынок для многих мировых компаний и производителей автомобилей и предметов роскоши и так далее, и сами туристы из Китая оставляют гораздо больше денег, чем из каких-то других стран. То есть сейчас основная проблема – это угроза. Первое – это угроза глобальным компаниям, которые уже, в принципе, заявляют о том, что кое-где пришлось останавливать работу. Это вот из тех, что были, это Fiat Chrysler, это Nissan, это IKEA. Apple, у него большущая проблема связана с тем, что львиная доля его компонентов производится на заводе Foxconn, а там он был закрыт. Китай же продлевал специально, чтобы долго не возвращались работники с китайского Нового года лунного. Потребовал Foxconn специальное разрешение, там специальные меры какие-то должны, видимо, будут приниматься, чтобы постоянно мониторить этих работников. Как бы удар такой тройной получается от экономики. Во-первых, со стороны спроса, ну, я об этом уже говорил, это в основном китайские покупки и китайский туризм. Со стороны производства, это вот эти самые технологические цепочки. И плюс еще сам, собственно, китайский рост, потому что в последнее время мировая экономика хоть и росла более-менее приличными темпами, но даже без этой эпидемии оценки МВФ были около 2,5% на ближайшие годы и даже ниже. Это, в принципе, то, что по их собственным меркам считается рецессией. Но львиную долю этого мирового роста как раз регистрировали в самом Китае. То есть в остальных странах там еще слабее ситуация. Вот. И плюс, собственно, экономическая ситуация в Китае такова, что если там сильно замедляется экономическая активность, то резко обостряется проблема банков, особенно региональных, с плохими долгами. То есть достаточно росту снизится ниже 4%, 6%, которые есть якобы и сейчас, в это мало кто верит, то будет очень много системных проблем внутри.
До речі, ще до коронавіруса, оцінюючи перспективи Китаю, ну, на протягу опошнього год-два многі сусветні видання, там, економічні, якраз, да, казали про те, що там, ну, нехороші процеси, і там і бурбалка на ринку нерухомості може лопнути, і припинення росту. То бок, по-вашому, от таке супадіння отрималося достатково випадково, чи все-таки Китай був неким чином, справді, некими глибинними причинами, готовы до снижения своего роста, який викликає захоплення опошніх 10 років?
Нет, конечно, к этому дело шло. И в какой-то степени Китай, это ничего нового, почему он не показал, это известная во всем мире история экономического роста, который начинается путем того, что такого рода страны недемократические способны мобилизовать большие средства на внутренние инвестиции. Поначалу это дает очень сильный скачок экономического роста, благосостояние растет, а потом переинвестирование в непроизводительные активы приводит к тому, что этот рост замедляется. Это, строго говоря, и наша история 2000-х годов, ну, только в меньшем масштабе. И проблема Китая еще в том, что он, начиная с 2008 года, то бишь мирового финансового кризиса, он очень активно борется с замедлением своей экономики, потому что это как такой велосипед, которому нельзя замедлиться, иначе начнутся очень много структурных проблем. Ну, просто из-за того, что, например, у них практически отсутствует система соцобеспечения, и пока создаются новые рабочие места, все хорошо, как только экономика окажется в рецессии, вот эти все болячки вылезут. И вот он всегда вот эти любые замедления экономики заливал деньгами, то бишь еще большими кредитами, еще большими вложениями в инвестиции, ну, примерно вот аналог нашей модернизации, которые еще хуже делали ситуацию банков. И сейчас вот просто такое ощущение, что, ну, что называется, свалились на них все беды. И торговая война с США, и, собственно, свои структурные проблемы, и плюс вот этот вот коронавирус, который сейчас, кстати, для того, чтобы оценивать влияние на экономику Китая, поскольку практически никто не верит официальным данным, пытаются отслеживать автомобильный трафик через там мобильное приложение навигационное, или, например, смотреть аэрооценки загрязнения воздуха, потому что в Китае львиная доля электричества вырабатывается угольными электростанциями, и, соответственно, чем больше экономическая активность, тем больше загрязнений. И вот по некоторым данным в центральных регионах, ну вот, не тех, которые совсем, значит, вот как Ухань и Небей, они практически сейчас в карантине полном, да, близкие к Пекину и южнее, к портам, то по разным данным в период этого лунного Нового года от 50 до 80% был спад экономической активности. То есть, ну, мало кто верит, что это может продлиться долго, но это довольно серьезное, на самом деле, замедление.
Перакинуть масток до беларускай тэматыкі і яшчэ не адыходзячы ад кітайскай, варта ўзгадаць, што Кітай, ну, паводле беларускіх ва всякам разе ўладаў, ставіць даволі моцна, так сказаць, стаўку на Беларусі, гэта і вялікі камень, гэта і іншыя інвестыцыі, гэта і палітычнае супрацоўніцтва. Вот на ўсё гэта, ну, калі не браць палітыку, а хутчэй, канешне, эканоміку, які можа аказаць уплыў сённяшняй падзеі з каранавірусам на белорусско-китайское сотрудничество, на присутность Китая тут в Беларуси?
Ну, я думаю, что как-то сильно прямых таких механизмов нет. Скорее, это все работает через влияние Китая не сколько на нас, сколько на динамику мировой экономики. И затем уже динамика мировой экономики влияет на наши экономические перспективы. Потому что, в принципе, мы страна всегда, которая была зависима от внешнего сектора, как у нас любят говорить, малая открытая экономика. А уже сейчас видно, то есть вот тут достаточно посмотреть, что происходит с ценами на нефть. Они там минимум показывают нескольких лет. Цены на медь, кстати говоря, это очень важный индикатор, потому что он показывает, ну, то есть это металл, который потребляется фактически во всех мировых товарах, которые производятся, они там трехлетний минимум показывают. И плюс замедление мировой торговли, это видно, скажем, по, есть такой индекс Baltic Dry Index, это индекс стоимости фрахта грузовых судов. Вот он тоже сейчас где-то на 3-4-летних низах и, видимо, будет ниже. И любое замедление мировой экономики, плюс еще и падение цен на базовые сырьевые товары, ничего хорошего для нас не сулит, потому что внутренних источников экономического роста у нас нет. У нас была большая надежда на то, что мы в 2020 году сможем после, как сказать, немного провального 2019 года по внешней торговле отскочить. И, соответственно, на это были надежды, что наш экономический рост все-таки будет больше, чем в прошлом году. Но похоже, что пока сейчас такой надежды не просматривается. Плюс еще тут еще какой важный момент нужно иметь в виду, что кризисы, которые происходят через внешнюю торговлю, они развиваются медленнее и продолжаются дольше, чем кризисы, которые, скажем, связаны с каким-то финансовым кризисом, как это был 2008 год. То есть там механизм пропагации моментальный, но они, как правило, и довольно быстро завершаются и возвращаются к своей норме. А здесь просто до конца еще непонятно ни глубина, какая будет вот, влияние на мировую экономику, ни как долго это продлится. И я бы, честно говоря, не рассчитывал, что такой быстрый будет отскок, как это обычно бывает от финансовых кризисов.
Напевно, якраз больш звязана беларуская эканоміка з падзеямі на беларуска-расійскім, скажам, палітычным дагаварным фронце. І цяпер фактычна кожны дзень адбываюцца нейкія падзеі, нейкія заявы. Самае апошняе гэта спадара Крутога, віцэ-прэм'ер, каторы сказаў, што ледзь не па сусветных цэнах гатовы закупляць расійскую нафту. Ясна, што ўжо эканамісты расклалі па паліцах, але ў цэлым, вот на вашу думку, пасля всіх гэтых так званых інтэграцыйных перамоваў, якія ні да чаго не прыводзілі, у якім стане сёння беларуска-расійскі энергетычны баланс? Хто як бы перамагае, да чаго прыходзяць абодва бакі?
У меня такое ощущение, что мы попали вот в такую интересную стадию, когда надежда на какое-то относительно позитивное решение вопроса для нас, она, в общем, пропала. Потому что такое ощущение, что и Россия уже не видит никакого смысла в этих встречах, и, ну, и с нашей стороны это все больше какие-то эмоции, чем аргументы. И даже вот, кстати, заявление Крутого, которое... было не первое, но я вот просто заметил, как заброшен был пропагандистский тезис о том, что да мы, мол, практически этого и хотели, и вообще привыкать жить по мировым ценам на энергоносители, это хорошо, глядишь, и реформы начнутся, и вообще, ну, в таком духе, что, как Василий любит говорить, там, Путин всех переиграл, ну, так вот, типа, Лукашенко всех переиграл. Просто, когда уже начинают говорить о таких вещах, то это явный признак того, что надежда на то, что в ближайшее время удастся как-то свои аргументы, почему цены на газ должны быть ниже, а они на самом деле должны быть ниже, мы просто не можем нормально донести эту логику. Или почему нам должны компенсировать потери от налогового маневра, пускай не все, но те, которые связаны с отрицательными акцизами, вводимыми в России. То есть, похоже, это все уже не работает. И, ну, какая-то надежда на то, что мы вернемся к прошлой нормальности, к тому, что какие-то особые отношения хотя бы в энергетической сфере были до 2025 года, когда уже должны заработать единые рынки электроэнергии и энергетических товаров.
Сергей, пробачьте, вот вы говорите, что Минск не может донести некую свою логику, максимум и правильную, а мне кажется, может быть, просто справа тем, что Москва и технично, и экономично разумеет эту логику и ее правильность, но просто каже, ну ладно, мы вас разумеем, але скидку не дадим, мало что вы маете рацию.
Ну да, похоже, что так это и выглядит, да. То есть, ну, с другой стороны, это тоже результат всех многократных переговоров. Там полтора десятка встреч за прошлый год, но они же ни к чему не привели. То есть, впервые вопрос был поставлен, значит, во время саммита в декабре, 6 декабря 2018 года. Прошло больше года, и вот мы там ВОЗ и ныне там. И похоже, что какие-то вот, то есть, не то, что результатов даже нет, а похоже, что уже просто даже желания ни с той, ни с другой стороны особого что-то выслушивать нету. То есть мы перешли в какую-то совершенно другую реальность, когда да хватит уже разговоров, вот будет вот так и все.
И в этой новой реальности что-нибудь может измениться у белорусской экономики с пункту лежня именно того, что доводится жить в новой реальности относительно с Россией? Ну, спречка про реформу уже, я думаю, навык не будем ее починать, она ведется годами, не будем так широко брать, ну, але хотя бы некие измены, ну, не стратегичные, не структурные реформы, але некие измены в экономичной политике, это же новая реальность за потребой, как они могут выглядеть?
Я бы сказал так, что в действительности вот то, что наблюдается, вот и последствия налогового маневра, и вообще все эти наши отношения по нефти и газу с Россией, это как раз самый худший вариант для нас, потому что ухудшение происходит постепенно и медленно. То есть у нас какие-то меры в экономике принимаются, когда происходит какой-то резкий кризис, да, там какая-то острый приступ, и тогда принимаются антикризисные меры. Ну, то есть вот это, кстати, очень важный тезис, что у нас многие думают, что из-за какого-то кризиса могут реформы начаться. У нас из-за какого-то кризиса антикризисные меры принимаются. Как только становится чуть лучше, тут же снова говорим о том, что, ну все уже хорошо, ничего делать не надо. А здесь мы последовательно в течение вот 20-24 годов будем терять выгоды вот интеграции с Россией постоянно. И сумма там довольно немаленькая, но смысл заключается в том, что поскольку это происходит медленно, то как бы, ну вот, что называется, для стимула что-то делать тоже особо нет. То есть это рождает какую-то такую, ну что ли, апатию и безысходно скорее вот я буду ожидать реакции наших экономических властей, чем каких-то серьезных действий.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Сергій Чалий. Заставайтеся со свободой.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по колишней Молодечинской области. Гэтым разом мы едем на Поставщину у вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х годов на Поставщине дзейнічала банда Альфонса Струка. Основные фигуранты этой справы – молодые люди з вёсак Мацуты и Лявоновичи. Збираючыся у Мацуты, я вырашыў поехать праз вёску Вялікія Споры, каб заскочить до Натальи Малиновской, героини передачи про банду Крывицкого. Вельми уже мне сподобалася гэтая былая ветеринарка, найперш своей открытостью.
В гэтых Мацутах и в Лявоновичах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Был такой.
Что про его казать?
Ничего не знаю. Конечно, так... бандитах у гэтых участвовали, яны их это самое и еще. Альфон у нас называли не Альфольс. Альфон.
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 По этой банде арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзеш, скажаш, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі...
Просто так, каб не ты да мяне не чапіўся, не я да цябе. Нейтральна не бачыўся.
Які шырокі быў гэты бандытызм?
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разговорам, укладам жизни. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя, а тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплошы радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом сва... моя зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А возьми Полоцк, там мой племянник, он говорит, вы робите только и робите. А что? А наши, кажется, только не робить у Полоцку.
Мацуты – это зусім маленечкая вёска по дорозе с Пастаў на Камаі. Жилых хатов засталося каля десятка. Тут доживают свой век жанчыны, якія у Мацуты вышли замуж з іншых вёсак, ні про якога Альфонса яны, вядома, не чули. Але на одним з панадворкаў я зауважил мужчину, які сек дровы. Не молоды, на выгляд явно за 60, але такі маладжавы і бадзёры разгаварыліся. Феліксу Міснику, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з міснікам Генрыхам і міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козел Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина Сельпо в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем они занимались? Они занимались некой политикой, и это был...
Ничем они не занимались, ховались просто эти... А некоторые там была банда, магазины грабили, сколько там, 30 на войне. А они просто скрывались и все, боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их грехи какие-то были, так посадили.
Мисник, Генрих был таки, 30-го года нарождения.
Да, давно не было.
Ён вернулся у Мацуты после лагеря, ці не?
Ён у Витебску остался жить. Тут не было уже батьки померши, а тут хатёнка была такая. Ён сюда не вернулся. Ён не пошёл в армию после войны и скрывался. Вот по хатах.
По хатах, да.
По родни. Был Бужинский такой. И в это же самое у хатя... Собравшись, они там были, приехал участковый. Этот Бужинский, он там кого-то пристреливший был, ну, после войны, не знаю. И хотел он его взять, а он крепковатый мужик, так этому участковому по голове и одобрал пистолет. Я ж не тут жив, а там у батьковой хаты. Глядим, открывал он, милиционер едет про окно. Не знали, в чем дело, после уже сказали. И он... С пистолетом этим в ходучишке и у Латвии утек. И так его никто не видел. Его хата была там за верстки на пагорочку.
Хутор такой?
Хутор, да. Тут у нас в основном были хутора.
Это не собрались у этого Бужинского?
У Мисников были собравшись они там. И он приехал как раз, и его тут и молотнули этого участкового.
Мисник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струк Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам.
Якія тут у сёння бязлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны.
В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчел, забрали с собой мед.
Як усміхнулася фортуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы, разарылі ажно два вуллі, ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонід Валер'янович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну вот они гэта новобранцы не пошли в армію. Скрывались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армию боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же, мужчина, была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года нарождения.
Брат, может, которого.
Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года нарождения.
Казимир... Ну, я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии.
Называли не Козел, а Козёл, так?
Козёл.
И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилии.
А вот это цікаво. Русификация пришла не столько в выгляде вершев Александра Пушкина и прозы Льва Толстого, не только у бясконцых советских песеньках про Сталина, але так само в выгляде новых моўных нормов, якія панавалі у советских турмов, за чаго нейтральное слово «козел» альбо звычайное прозвище «козел» раптом у новых новой реальности губляла свой сенс. Такое прозвище у советской краине медь было нельга ни у яким разе, тому что козел, згодно туремного кодекса, это вязень, які открыто супрацовничая с администрацией. Лишне казать, что это слово – серьезная образа. Вот так звычайные белорусские козлы становились советскими козелами.
Скипер Лангина, козел Софья и козел Бронислава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка. Присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо». Однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были с ними связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались еще. Танцы тогда, приезжала милиция, тогда они убегали. Про окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерке?
Ну да, 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 да. Теперь же у клуба собирается, а в то время ж у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили.
Mm-hmm.
Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да не, местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, как десертились, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло, и вот так и...
Какие операции были? С гранатами,
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие ж у них было. Какое-то, не знаю, какое, но стреляешь.
А вот этого участкового я забили. Милиция, и она была так само мясцовая, те это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. Угу. В то время КГБ или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадане оказались связанные.
И они сюда... Вот этой девки?
Да, и они больше сюда не появились.
Аж но в Магадан?
Да, и это в Магадане, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Бронислава Тиякна.
Угу.
И там дети, и, может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там. Холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце радыё «Свабода», перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі вядучы Віталь Цыганкоў, а госць сённяшняй размовы – эканаміст Сяргей Чалы. Структура інстытута стрывожаны разрастаннем коронавіруса, які з'явіўся ў Кітаі, і спыненнем яго менавіта ў медычным сэнсе, таксама з'яўляюцца і шмат ацэнак і прагнозаў наконт таго, як гэтая хвароба можа аказаць уплыў на сусветную эканоміку. І нават дастаткова сур'ёзныя аналітыкі і пэўныя структуры ўжо кажуць, што гэты всплеск коронавіруса можа аказаць істотны ўплыў на сусветную эканоміку, называюцца нават лічбы 0,5% процент падзення, які можа прынесці менавіта гэтая з'ява. На вашу думку, наколькі абгрунтаваныя гэтыя вось меркаванні, ці можна сказаць, што такі, ну, дастаткова ўсё-ткі лакальны на дадзены момант вірус, ён можа неяк істотна паўплываць на такую з'яву, як сусветная эканоміка?
Да, может, особенно в связи с тем, что все-таки это все происходит в Китае, а Китай со времен типичной пневмонии гораздо сейчас более сильно интегрирован в мировую экономику, особенно цепочки производственные, не говоря уже там о каких-то потребительских вещах, он очень важный рынок для многих мировых компаний и производителей автомобилей и предметов роскоши и так далее, и сами туристы из Китая оставляют гораздо больше денег, чем из каких-то других стран. То есть сейчас основная проблема – это угроза. Первое – это угроза глобальным компаниям, которые уже, в принципе, заявляют о том, что кое-где пришлось останавливать работу. Это вот из тех, что были. Это Fiat Chrysler, это Nissan, это IKEA. Apple, у него большущая проблема связана с тем, что львиная доля его компонентов производится на заводе Foxconn, а там он был закрыт. Китай же продлевал специально, чтобы долго не возвращались работники с китайского Нового года лунного. Потребовал Foxconn специальное разрешение, там специальные меры какие-то должны, видимо, будут приниматься, чтобы постоянно мониторить этих работников. Как бы удар такой тройной получается от экономики. Во-первых, со стороны спроса, ну, я об этом уже говорил, это в основном китайские покупки и китайский туризм. Со стороны производства это вот эти самые технологические цепочки. И плюс еще сам, собственно, китайский рост, потому что в последнее время мировая экономика хоть и росла более-менее приличными темпами, но даже без этой эпидемии оценки МВФ были около 2,5% на ближайшие годы и даже ниже. Это, в принципе, то, что по их собственным меркам считается рецессией, но львиную долю этого мирового роста как раз регистрировали в самом Китае, то есть в остальных странах там еще слабее ситуация. Вот. И плюс, собственно, экономическая ситуация в Китае такова, что если там сильно замедляется экономическая активность, то резко обостряется проблема банков, особенно региональных, с плохими долгами. То есть достаточно росту снизится ниже 4%, 6%, которые есть якобы и сейчас, в это мало кто верит, то будет очень много системных проблем внутри.
Да, речь еще до коронавируса, оценивающие перспективы Китая, ну, на протягу опошнего год-два многие сусветные выдания, там, экономичные,
да.
Якраз, да, казалі пра тое, што там, ну, нехарошыя працэсы, і там і бурбалка на рынку нерухомасці можа лопнуць, і прыпыненне росту. То бок, па-вашаму, вот такое супадзенне атрымалася дастаткова выпадкова, ці ўсё-такі Кітай быў нейкім чынам, сапраўды, нейкімі глыбіннымі прычынамі гатовы да зніжэння свайго росту, які выклікае захапленне апошнія дзесяцігоддзі?
Нет, конечно, конечно, к этому дело шло, и в какой-то степени Китай это ничего нового, в общем, он не показал, это известная во всем мире история экономического роста, который начинается путем того, что такого рода страны недемократические способны мобилизовать большие средства на внутренние инвестиции. Поначалу это дает очень сильный скачок экономического роста, благосостояние растет, а потом переинвестирование в непроизводительные активы приводит к тому, что это замедляется. Это, строго говоря, и наша история 2000-х годов, но только в меньшем масштабе. И проблема Китая еще в том, что он, начиная с 2008 года, то есть с мирового финансового кризиса, он очень активно борется с замедлением своей экономики, потому что это как такой велосипед, которому нельзя замедлиться, иначе начнутся очень много структурных проблем. Ну, просто из-за того, что, например, у них практически отсутствует система соцобеспечения, и пока создаются новые рабочие места, все хорошо, как только экономика окажется в рецессии, вот эти все болячки вылезут. И вот он всегда вот эти любые замедления экономики заливал деньгами, то бишь еще большими кредитами, еще большими вложениями в инвестиции, ну, примерно вот аналог нашей модернизации, которые еще хуже делали ситуацию банков. И сейчас вот просто такое ощущение, что, ну, что называется, свалились на них все беды. И торговая война с США, и, собственно, свои структурные проблемы, и плюс вот этот вот коронавирус, который сейчас, кстати, для того, чтобы оценивать влияние на экономику Китая, поскольку практически никто не верит официальным данным, пытаются отслеживать автомобильный трафик через там мобильное приложение навигационное, или, например, смотреть аэрооценки загрязнения воздуха, потому что в Китае львиная доля электричества вырабатывается угольными электростанциями, и, соответственно, чем больше экономическая активность, тем больше загрязнений. И вот по некоторым данным в центральных регионах, ну вот, не тех, которые совсем, значит, вот как Ухань и Небей, они практически сейчас в карантине полном, да, близкие к Пекину и южнее, к портам, то по разным данным в период этого лунного Нового года от 50 до 80% был спад экономической активности. То есть, ну, мало кто верит, что это может продлиться долго, но это довольно серьезное, на самом деле, замедление.
Перакінуць масток да беларускай тэматыкі і яшчэ не адыходзячы ад кітайскай, варта ўзгадаць, што Кітай, ну, паводле беларускіх у всякам разе ўладаў ставіць даволі моцна, так сказаць, стаўку на Беларусі, гэта і вялікі камень, гэта і іншыя інвестыцыі, гэта і палітычнае супрацоўніцтва. Вот на ўсё гэта, ну, калі не браць палітыку, а хутчэй, канешне, эканоміку, які можа аказаць уплыў сённяшняй падзеі з каранавірусам на беларуска-китайское супрацоўніцтва, на присутность Китая тут в Беларуси?
Ну, я думаю, что как-то сильно прямых таких механизмов нет. Скорее, это все работает через влияние Китая не сколько на нас, сколько на динамику мировой экономики. И затем уже динамика мировой экономики влияет на наши экономические перспективы. Потому что, в принципе, мы страна всегда, которая была зависима от внешнего сектора, как у нас любят говорить, малая открытая экономика. А уже сейчас видно, то есть вот тут достаточно посмотреть, что происходит с ценами на нефть. Они там минимум показывают нескольких лет. Цены на медь, кстати говоря, это очень важный индикатор, потому что он показывает, ну, то есть это металл, который потребляется фактически во всех мировых товарах, которые производятся, они там трехлетний минимум показывают. И плюс замедление мировой торговли, это видно, скажем, есть такой индекс Baltic Dry Index, это индекс стоимости фрахта грузовых судов. Вот он тоже сейчас где-то на 3-4-летних низах и, видимо, будет ниже. И любое замедление мировой экономики, плюс еще и падение цен на базовые сырьевые товары, ничего хорошего для нас не сулит, потому что внутренних источников экономического роста у нас нет. У нас была большая надежда на то, что мы в 2020 году сможем после так сказать, немного провального 19-го года по внешней торговле отскочить, и, соответственно, на это были надежды, что наш экономический рост все-таки будет больше, чем в прошлом году, но похоже, что пока сейчас такой надежды не просматривается. Плюс еще тут еще какой важный момент нужно иметь в виду, что кризисы, которые происходят через внешнюю торговлю, они развиваются медленнее и продолжаются дольше, чем кризисы, которые, скажем, связаны с каким-то финансовым кризисом, как это был 2008 год. То есть там механизм пропагации моментальный, но они, как правило, и довольно быстро завершаются и возвращаются к своей норме. А здесь просто до конца еще непонятно ни глубина, какая будет вот, влияние на мировую экономику, ни как долго это продлится. И я бы, честно говоря, не рассчитывал, что такой быстрый будет отскок, как это обычно бывает от финансовых кризисов.
Напевно, якраз больш звязана беларуская эканоміка з падзеямі на беларуска-расійскім, скажам, палітычным дагаварным фронце. І цяпер фактычна кожны дзень адбываюцца нейкія падзеі, нейкія заявы. Самае апошняе гэта спадара Крутога, віцэ-прэм'ер, каторы сказаў, што ледзь не па сусветных цэнах гатовы закупляць расійскую нафту. Ясна, што ўжо эканамісты расклалі па паліцах, але ў цэлым, вот на вашу думку, пасля всіх гэтых так званых інтэграцыйных перамоваў, якія ні да чаго не прыводзілі, у якім стане сёння беларуска-расійскі энергетычны баланс? Хто як бы перамагае, да чаго прыходзяць абодва бакі?
У меня такое ощущение, что мы попали вот в такую интересную стадию, когда надежда на какое-то относительно позитивное решение вопроса для нас, она, в общем, пропала. Потому что такое ощущение, что и Россия уже не видит никакого смысла в этих встречах, и, ну, и с нашей стороны это все больше какие-то эмоции, чем аргументы. И даже вот, кстати, заявление Крутого, которое было не первое, но я вот просто заметил, как заброшен был пропагандистский тезис о том, что да мы, мол, практически этого и хотели, и вообще привыкать жить по мировым ценам на энергоносители – это хорошо, глядишь, и реформы начнутся, и вообще, ну, в таком духе, что, как Василий любит говорить, там, Путин всех переиграл, ну, так вот, типа, Лукашенко всех переиграл. Просто, когда уже начинают говорить о таких вещах, то это явный признак того, что надежда на то, что в ближайшее время удастся как-то свои аргументы, почему цены на газ должны быть ниже, а они на самом деле должны быть ниже, но просто мы не можем нормально донести эту логику. Или почему нам должны компенсировать потери от налогового маневра, пускай не все, но те, которые связаны с отрицательными акцизами, вводимыми в России. То есть, похоже, это все уже не работает. И, ну, какая-то надежда на то, что мы вернемся к прошлой нормальности, к тому, что какие-то особые отношения хотя бы в энергетической сфере были до 2025 года, когда уже должны заработать единые рынки электроэнергии и энергетических товаров.
Сергей, пробачьте, вот вы говорите, что Минск не может донести некую свою логику, максимум и правильную. А мне кажется, может быть, просто справа тем, что Москва и технично, и экономично разумеет эту логику и ее правильность, но просто каже, ну ладно, мы вас разумеем, але скидку не дадим. Мало что вы маете рацию.
Ну да, похоже, что так это и выглядит, да. То есть, ну, с другой стороны, это тоже результат всех многократных переговоров. Там полтора десятка встреч за прошлый год, но они же ни к чему не привели. То есть, впервые вопрос был поставлен, значит, во время саммита в декабре, 6 декабря 2018 года. Прошло больше года, и вот мы там ВОЗ, и мы не там. И похоже, что какие-то вот, то есть, не то, что результатов даже нет, а похоже, что уже просто даже желания ни с той, ни с другой стороны особого что-то выслушивать нету. То есть мы перешли в какую-то совершенно другую реальность, когда да хватит уже разговоров, вот будет вот так и все.
И у этой новой реальности что-нибудь может измениться у белорусской экономики с пункту лежня именно того, что доводится жить в новой реальности относительно с Россией? Ну, спречка про реформу уже, я думаю, навык не будем ее починать, она ведется годами, не будем так широко брать, ну, але хотя бы некие измены, ну, не стратегичные, не структурные реформы, але некие измены в экономичной политике, это же новая реальность за потребой, как они могут выглядеть?
Я бы сказал так, что в действительности вот то, что наблюдается, вот и последствия налогового маневра, и вообще все эти наши отношения по нефти и газу с Россией, это как раз самый худший вариант для нас, потому что ухудшение происходит постепенно и медленно. То есть у нас нас какие-то меры в экономике принимаются, когда происходит какой-то резкий кризис, да, там какая-то острый приступ, и тогда принимаются антикризисные меры. Ну, то есть вот это, кстати, очень важный тезис, что у нас многие думают, что из-за какого-то кризиса могут реформы начаться. У нас из-за какого-то кризиса антикризисные меры принимаются. Как только становится чуть лучше, тут же снова говорим о том, что, ну все уже хорошо, ничего делать не надо. А здесь мы последовательно в течение вот 20-24 годов будем терять выгоды вот интеграции с Россией постоянно. И сумма там довольно немаленькая, но смысл заключается в том, что поскольку это происходит медленно, то как бы, ну вот, что называется, для стимула что-то делать тоже особо нет. То есть это рождает какую-то такую, ну что ли, апатию и безысходно скорее, вот я буду ожидать реакции наших экономических властей, чем каких-то серьезных действий.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський економіст Сергій Чалий. Заставайтеся зі свободою.
Говорить радіо «Свобода». При мікрофоні Змітер Бартосік. Ми протягуємо наше подорожжя у просторі і часі по колишній Молодєчинській області. Гетим разом ми їдемо на Поставщину у вёску Мацути. Наприкінці 40-х годов на Поставщині дійнічала банда Альфонса Струка. Основні фігуранти гэтай справи – молодые люди з вёсок Мацути і Лявоновичі. Збираючися у Мацути, я вирішив поїхати праз вёску Великие Спори, каб заскочить до Наталі Маліновской, героїні передачі про банду Кривіцкого. Вельмі ўжо мне сподобалася гэтая былая ветеринарка, найперш своей открытостью.
В гэтых Мацутах и в Лявоновичах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Был такий.
Что про его казать?
Ничего не знаю. Как у бандитах у гэтых участвовали, я на их это самое и все. Альфон у нас называли, не Альфольс. Альфон.
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 По гэтай банде арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзеш, скажаш, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі...
Просто так. Угу. Каб не ты да мяне не чапіўся, не я да цябе. Нейтральна не бачыўся.
Які шырокі быў гэтый бандытызм?
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разгаборам, укладам жызні. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя. А тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплош і радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом сва... моя зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А возьми Полоцк, там мой племянник, он говорит, вы робите только и робите. А что? А наши, кажется, только не робить у Полоцку.
Мацути – это зусім маленечкая вёска по дорозе с Пастау на Камаі. Жилых хатов засталося каля десятка. Тут доживают свой век жанчыны, якія у Мацути вышли замуж з іншых вёсак, ні про якога Альфонса яны, вядома, не чули. Але на адным з панадворкаў я зауважыў мужчыну, які сек дровы. Немалады, на выгляд яўна за 60, але Але такі маладжавы і бадзёры разгаварыліся Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з міснікам Генрыхам і міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козел Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем яны займались? Яны займались некой политикой, и это был...
Ничем яны не занимались, ховались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили, сколько там, 30 на войне. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их грехи какие-то были, так посадили.
Мисник. Генрих был таки 30-го года нараджэння.
Да, давно не ма.
Ён вернулся у Мацуты после лагеря, ці не?
Ён у Витебску остался жить. Тут не было уже бацькі памёрши, а тут хатёнка была такая. Ён сюда не вернулся. Ён не пошел в армию после войны и скрывался. Вот по хатах.
По хатах, да.
По родні. Был Бужинский таки, и в это же самое хате, собравшись, они там были, приехал участковый. Этот Бужинский, он там кого-то пристреливший был, ну, после войны, не знаю. И хотел он его взять, а он крепковатый мужик, так этому участковому по голове и одобрал пистолет. Я ж не тут жив, а там у батьковой хате. Глядим, обкрываю, милиционер едет про окно. Не знали, в чем дело, после уже сказали. И он с пистолетом этим в ходу чишки и у Латвии утек. И так его никто не видел. Его хата была там за верской на пагорочку.
Хутор такой?
Хутор, да. Тут у нас в основном были хутора.
Это не собрались у этого Бужинского?
У Мисников были собравшиеся они там. И он приехал как раз, и его тут и молотнули этого участкового.
Мисник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струк Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам.
Якія тут у сёння бязлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны.
В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчел, забрали с собой мед.
Як усміхнулася фартуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы, разарылі ажно два вуллі, ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонид Валерьянович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну вот они гэта новобранцы не пашлі ў армію. Скрывались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армии боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же, мужчина, была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года нараджения.
Брат мужа которого.
Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года нараджения.
Казимир... Ну, я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские. Три фамилии.
Называли не козел, а козел. Так?
Козел.
И козел это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилии.
А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў. З-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новой реальности губляла свой сенс. Такое прозвище у советской краине медь было нельга ни у яким разе, тому что козел, згодно туремного кодекса, гэта вязень, які открыто супрацоўнічае с администрацией. Лишне казать, что гэтае слово сур'ёзная абраза. Вось так звычайные белорусские козлы становились советскими козелами.
Скипер Лангина, козел Софья и козел Бронислава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка, присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо», однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были с ними связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались еще. Танцы тогда приезжала милиция, тогда они убегали. Про окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерки?
Ну да, 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 да. Теперь же у клуба собирается. А в то время ж у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили.
Mm-hmm.
Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да не, местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, як десертились, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло. И вот так и...
Какие операции были? С гранатами, ну?
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие ж у них было. Какое-то, не знаю, какое, ну. Но стреляешь.
А вот этого участкового яны забили. Милиция, и она была так само мясцовая, те это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. В то время КГБ или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадане оказались, связанные. И они сюда...
Вот этой девки?
Да. И они больше сюда не появились.
Ажно в Магадан?
Да. И это в Магадане, там она замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Бронислава Тиякна.
Угу.
И там дети, и, может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз гость из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там. Холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.